Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Надлежало искупить человека от греха и смерти, восстановить единение человека с Богом. Надлежало, чтобы безгрешный Спаситель поднял на себя весь человеческий грех, чтобы он, не имеющий собственных грехов, почувствовал тяжесть греха всего человечества и так воскорбел о нем, как может только совершенная святость, ясно ощущающая даже малейшее отклонение от заповеди и воли Божией. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы с вами вновь встречаемся на программе «Почитаем святых отцов». У микрофона диакон Игорь Цуканов. И та цитата, которая только что прозвучала, это цитата из статьи святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, которая называется «О чем молился Христос в Гефсиманском саду?». Такая тема, которая, конечно, может быть, более уместно прозвучала бы в дни Великого Поста, в дни Страстной Седмицы, но вот есть такое ощущение, что мы должны обращаться, наверное, к этим событиям, описанным в последних главах Евангелия, ну, чаще, чем один раз в год. И вот поэтому хотелось как-то поговорить и о Христе, и о вот этих вот событиях, связанных с его страданиями. И на эту тему мы беседуем сегодня со священником Анатолием Гловацким, клириком Троицкого храма города Химки. Отец Анатолий, благословите, добрый вечер.
Бог благословит, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Анатолий. Ну, вы знаете, вот те слова, которые сейчас прозвучали, конечно, они вызывают некоторый такой вопрос, вот каким образом все-таки искупление человека, человечества от греха связано с тем, что Христос взял этот грех на свои плечи, должен был вот как-то так прочувствовать лично, да, лично пережить, лучше сказать, всю тяжесть вот этого греха. Почему это было важно? Это не всегда понятно на самом деле.
Потому что человеку нужно помочь. Потому что человеческая природа, которая искажена грехом, когда Адам и Ева были изгнаны из рая, как раз человеческая природа, она была искажена. То есть те силы, которые человек должен был в себе развить в раю, когда мы читаем книгу «Бытия», есть очень интересный такой вот момент, что Бог, он не оставил Адама в раю, а он к нему периодически приходил и учил его возделывать землю, то есть его направлял. Угу. И с чем был связан запрет вкушения от древа добра и зла? Ты еще, то есть как бы Адам, не вырос настолько, чтобы со стороны познать зло и им не быть поврежденным. Угу. То есть вот это такая, скажем, еще на тот момент слабая развитость духовная, да, отсутствие силы и мощи внутренней противостоять вот этому злу, даже может не противостоять, то есть быть, не быть искаженным этим злом.
Не впустить его в себя.
Не впустить его в себя. И человек был изгнан уже из рая, и это состояние внутреннее человека, оно его сопровождает всю жизнь. Почему мы говорим о первородном грехе? Это не только искажение как таковое или соблазн человека, а это еще и неспособность внутренней человека не быть поврежденным этим соблазном, страстью или грехом. Угу. И Господь, зная, да, о том, что человек, он был слаб, он как раз и берет на себя такую миссию, чтобы человеку помочь вылезти из этого состояния искаженного, измененного и показать о той прелести, той высоте, которая есть в каждом человеке.
Угу. Но почему для этого ему необходимо вот лично пройти, как бы, я не знаю, какие здесь слова уместно использовать, потому что Господь, конечно, он не берет на себя этот грех.
Но он, да, берет человеческую природу.
Он берет человеческую природу, и вот многие отцы, ну, особенно, конечно, 19 и вот 20 века тоже, они, ну, которые вот интересуются таким несколько психологическим взглядом, да, на эти события, вот можно там святителя Иннокентия Херсонского тоже вспомнить в этой связи, ну и вот святитель Иоанн Шанхайский фактически об этом уже говорит, что очень важно, что Христос именно вот ощутил, пережил всю тяжесть вот этого человеческого греха лично. Вот для чего это ему было нужно?
Ну, Богу-то это не нужно. А это как раз происходит спасение человека и человеческой природы. То есть Богу же не нужно
Бог
было...
Бог в себе исцеляет человеческую природу,
да,
так
конечно,
получается.
Он ее принимает, вот эту природу. И святитель Григорий Ниский, по-моему, у него такая идея есть о том, что то, что не воспринято, то не исцелено. Да, не уврачевано. И здесь как раз врачевание идет через то, что Господь принимает нашу человеческую природу такая, какая она есть. Он ее преображает, изменяет и делится своим воскресением, да, то есть вот этой способностью изменения и преображения. То есть каждый человек может, да, то есть выбрать этот путь. То есть как на горе Синай, да, Господь говорит, то есть есть два пути, да, Моисей, как бы у человека есть два пути. Либо он идет по пути преображения, изменения и соединение своей жизни с Богом, либо он идет по пути, который приведет его в ад. То есть то место, которое лишено света и благодати Божией. И в этом и есть любовь Божия, то, что он каждому человеку дает этот выбор. То есть либо идти, подниматься, это всегда, наверное, тяжело, непросто заставлять себя что-то делать. Либо человек, ну, просто идет сознательно уже от Бога, да, понимая, что по тому пути, где с Богом есть большая вероятность как раз вот не встретиться, не пересечься. Поэтому я думаю, что святитель Иоанн сегодня обращает наше внимание на то, что нам нужно, да, для нашего спасения, потому что очень часто люди, они как раз и говорят, что не хватает того, не хватает этого. Господь уже дал нам. Как апостол Павел молился, говорит, что вот тяжело мне, а Господь ему говорит, что для спасения все у тебя есть, я тебе уже даровал.
Довольно тебе благодати моей.
Да, вот этой благодати каждому человеку Господь может дать столько, сколько ему нужно в индивидуальном, да, таком неком порядке. Самое главное, чтобы человек четко понимал, у кого он может взять эту благодать, как в послании к евреям, как раз и есть вот эта мысль, которая, наверное, раскрывает вот эту нашу сегодняшнюю тему, которую мы будем обсуждать. Он сам, взяв на себя человеческую природу, понимая, насколько это тяжело, исцелив ее, может и нуждающимся помочь.
Ну, тогда мы можем, наверное, перейти к следующей цитате из этой работы святителя Иоанна Шанхайского.
Давайте, да, дорогие наши радиослушатели, послушаем еще один фрагмент этой статьи. «Глубина падения человечества воочию должна была выявиться в этот момент, ибо человек, не захотевший в раю повиноваться Богу и послушавший клеветавшего на него дьявола, теперь восстанет на своего божественного спасителя, оклевещет его и, объявив его недостойным жить на земле, повесит его на древе между небом и землей, чем подведет под проклятие богодарованного закона. Надлежало, чтобы безгрешный праведник, отверженный грешным миром, за который и от которого он страдал, простил человечеству это злодеяние и обратился к небесному Отцу с молитвой, чтобы и божественная правда простила ослепленного дьяволом человечеству его отвержение своего Создателя и Спасителя. Такая святая молитва не могла не быть услышанной. Такая сила любви должна была соединить источника любви Бога с теми, кто хоть теперь почувствует эту любовь, и поняв, насколько до сих пор пути человечества восставило свое единение с Богом, помимо нового страшного преступления против Сына Божия, пусть лучше не будет этого часа. Но если только так человечество может быть привлечено к своему Создателю, пусть и в этом случае исполнится благоволение воли Божьей».
Почитаем святых отцов.
Это программа «Почитаем святых отцов». Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях священник Анатолий Гловацкий, клирик Троицкого храма города Химки и ведущий диакон Игорь Цуканов. Мы обсуждаем сегодня статью святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского «О чем молился Христос в Гефсиманском саду». Отец Анатолий, ну вот, вот это вот цитата, которая сейчас прозвучала, фактически в ней идет речь о том, что Бог, Отец, Он простил человечеству вот это вот самое страшное, наверное, самый страшный из грехов, который человечество вообще совершило за всю свою историю, распятие Сына Божия, вот убийство самого Бога, что через вот такую вот страшную страшное злодеяние, в некотором смысле совершилось спасение человечества. То есть мысль очень парадоксальная. Вот как ее можно, на ваш взгляд?
Я думаю, что здесь еще связано, вот это параллельно идет моление Иисуса Христа в Гефсиманском саду и любовь Бога Отца к человечеству. Интересный есть момент в 3 главе книги «Бытия», когда Бог спрашивает у Адама, почему ты согрешил?
Угу.
Да? Адам, когда говорит о том, что это вот жена, которую ты мне дал, она меня соблазнила, и Бог проклинает не его. То есть такова велика любовь Бога к своему творению, что он говорит о том, что проклята земля в твоих делах. То есть он проклятие, да, если мы увидим, то есть если змей, да, вот там, подтолкнул на грех, он говорит, ты проклят. То есть он говорит, да, конкретно змею говорит о том, что он проклят, угу, между другими животными. Будешь лазить на своем чреве. Адам, он так не говорит. Он говорит, что земля в твоих делах проклята. Он не проклинает Адама. То есть такова велика любовь Бога к Адаму, а через это к всему человечеству. То есть Иисус Христос как раз что? Пытается уврачевать. Уврачевать пытается вот своими крестными страданиями, своей молитвой в Гефсиманском саду. То, куда он идет, для чего он это все делает. Как раз вот вернуть человечеству возможность общения с Богом Отцом. Через крещение мы что получаем, какую возможность? Обращаться к Богу, как Отец наш, который на небесах.
Угу.
Перед тем, как мы пропоем эту молитву на божественной литургии, мы как раз говорим, исподоби нас, Владыка, с одерновенным сердцем, да, называть Тебя небесным Отцом, и как раз мы и произносить.
И
да, и как раз те, кто бывает на богослужении, и мы с этого момента, как раз этим возрастом начинается молитва «Отче наш». С этого момента мы ее поем. То есть вот эта возможность возвращения в царство благодати. Мне кажется, основная идея, да, вот этой искупительной жертвы, молитвы в Гефсиманском саду. Молитва в Гефсиманском саду – это выражение человеческой природы Иисуса Христа, где он говорит о том, насколько это тяжело. И мы сами, в принципе, знаем, насколько тяжело спасать другого человека. Ведь некие обстоятельства, в которых оказывается человек, они же ему даны для того, чтобы он изменился, сам человек. Угу. А он думает, что Бог, да, есть некие ритуалы, которые помогут человеку изменить обстоятельства. Угу. Да, или там Бог, он изменит обстоятельства, в которых человек оказался.
Щелчком пальцев.
Да. И здесь очень важный момент о том, что все это происходит по любви Божьей. И вот эта искупительная жертва Иисуса Христа – это как раз напоминание нам о безграничной любви к человеку. Очень часто, ну, некоторые люди любят такую тему, рассуждать над такой темой, когда говорят, что, о, этот человек, он грешный, он будет гореть в аду, а этот человек праведник, он будет там в раю. На самом деле мы не знаем, это тайна Божья. И читая святых отцов, как раз суть она, да, заключается в другом. Не как раз не делить нас, кто праведники, кто грешники, кто когда там покаяться, а прежде всего испытать любовь Божью каждому угу. из нас. И молитва как раз в Гефсиманском саду, она и показывает высоту любви Божьей, что Господь у нас не разделяет, что вот этот хороший, этот плохой, этот праведник, это неправедник, а как раз Бог всех нас любит такие, какие мы есть. И Он ждет, что каждый человек изменит, исправит свою жизнь в любой момент, что, как говорит святые отцы, нет греха, побеждающего милосердие Божье.
Тут еще, конечно, вспоминается такая, ну, она, может быть, больше из психологической такой сферы, такое наблюдение, что вот для того, чтобы что-то понять и вот поменять, как вот вы, батюшка, говорите, свою жизнь, человеку зачастую нужно вот стукнуться одно, прям достичь самой глубины падения. Тогда в нем что-то может вот проснуться, какая-то вот такая искорка того, что что-то надо все-таки поменять. И вот, может быть, и с историей человечества получилось так же, что для того, чтобы осознать, насколько глубоко вообще люди утонули в этом вот болоте такой вот греховной расслабленной жизни, вот потребовалась такая страшная вещь, как распятие Сына Божия, вот распятие убийства самого Бога. Вот после этого люди как-то могли ну, немножко проснуться.
Когда мы говорим о страданиях, мы невольно погружаемся в Великую Пятницу, угу, и Великую Субботу. Угу. И там как раз это все хорошо противопоставляется, да, то есть древо, которое было в раю, познание добра и зла, и древо, на котором висит Господь.
Распят Господь, да. Слава, да.
То есть как раз древо, то, которое давало жизнь людям, да, древо жизни, и новое древо, которое дает новую жизнь.
Угу.
Ветхий Завет, да, где человечество жило по другим законам. Вот обратите внимание, что ветхозаветные заповеди в большинстве своем говорят там о том, что не воруй, да, не произноси ложного свидетельства, да, они запрещают, да, не сотвори себе кумира. То новозаветные заповеди, они говорят возлюби, уже совершенно в другом контексте.
Угу.
И это есть Ветхий Завет и Новый Завет. Действительно, когда Господь, да, своими страданиями, да, приносит себя жертву для чего? Для того, чтобы наконец-то закончилось действие Ветхого Завета. Ветхих, то есть старых отношений с Богом, человечества с Божеством. И наступает новый период новых взаимоотношений, где мы через таинство Евхаристии, да, то есть здесь моление о чаше, заканчивается, да, то есть там Великий Четверг, где было установление таинства Евхаристии, то есть наступил Новый Завет, период новых взаимоотношений, где человечеству возможность есть общение вне зависимости, да, его каких-то таких пониманий, его внутреннего какого-то мира, его недостойности, да, вот когда во время Херувимской песни, когда те, кто бывает на богослужении, когда поют херувимскую песню, священник читает молитву. Никто не достоин. Да, действительно замечательные слова, что не нужно мнить себя достойным. Да, даже если тот, кто сейчас совершает, да, дана возможность священнику совершать эту жертву, он не идеален. Не то чтобы недостоин, да, он не идеален, скажем так, да, для, на понятном таком языке для наших радиослушателей. И здесь, наверное, вот этот момент, он очень важен нам в понимании искупительной жертвы.
Угу.
Давайте дальше тогда послушаем.
Да, следующая цитата, это, напоминаем, святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский, о чем молился Христос в Гефсиманском саду. Вот это произведение мы с отцом Анатолием обсуждаем. Цитата такая. «Однако не будет спасительна эта жертва, если он, Христос, будет испытывать лишь свои личные страдания. Он должен был терзаться теми греховными язвами, от которых страдает человечество. Сердце Бога-человека наполняется невыразимой скорбью. Все грехи человеческие, начиная от преступления Адамова и кончая теми, которые будут совершаться, тогда, когда загремит последняя труба, все великие и малые грехи всех людей предстали перед мысленным взором Его. Ужасом наполняется святая безгрешная душа. Он страдает так, как не страдают сами грешники, которые своим огрубелым сердцем не чувствуют, насколько оскверняет грех человека и удаляет его от Создателя. Он видит, что весь мир и теперь отворачивается от пришедшего к нему в человеческом образе Бога. Наступает час, и настал уже, когда рассеются даже те, кто только что уверял в готовности положить за него свою душу». Ну, то есть апостолы. «Одинокий будет висеть на кресте Бога-человек, осыпаемый градом насмешек, пришедшего видеть сие зрелище народа». Вот так вот пишет или, может быть, говорит святитель Иоанн Шанхайский об этом вот моменте страданий Христовых, и подчеркивает он, видимо, то, что, ну, на самом деле, были, конечно, люди, которые, стоя у креста, уверовали во Христа. Это там был и сотник Лонгин, мы помним, и разбойник, который на кресте был распят рядом со Спасителем. Но ведь большинство-то людей проходили мимо, там улюлюкали, да, говорили, вот других спасал, ну, а себя-то не может спасти.
Покажи чудо.
Покажи чудо, сойди с креста, и тогда вот мы уверуем. И на самом деле нельзя сказать, что вот весь мир или даже какая-то вот ну, большая часть мира, скажем, даже под влиянием этих событий во Христа уверовала. Все-таки трагедия некоторая состоит в том, что очень многие, ну, так это и восприняли, что вот смерть, ну, как апостол Павел пишет, да, что слово крестное для иудеев соблазн, для эллинов безумие, безумие. Да. Поэтому вот можно ли сказать, что страдания Христова, они как-то, ну, действительно заставили людей покаяться, заставили большинство людей или какую-то значимую часть людей как-то переосмыслить свою жизнь?
Святитель Иоанн сегодня нам говорит об очень важной мысли о том, что некоторые люди, они не поняли искупительную жертву Иисуса Христа даже в те времена. Даже можно сказать, что сами апостолы на тот момент, они не понимали. Почему? Потому что в понимании иудеев тех времен, кто такой Мессия? Мессия — это земной царь. То есть они ждали земного благополучия. Христос же о чем говорит? Его страдания, они были направлены на внутренний мир человечества. Даже когда мы говорим о воскресении Христовом, все из нас хорошо знают, что тропарь праздника воскресения Христова. Христос своей смертью победил смерть. Но каждый под смертью что подразумевает? Что-то свое, да? Что должно произойти чудо, что там люди не будут умирать, что не будет болезней. И они думают, что да, если они станут христианами, да, то есть это значит, Бог будет творить чудеса, и за них все какие-то их, скажем, ответственность всю за них понесет. Да, то есть то, о чем мы говорим, это здоровье. То есть, допустим, человеку иногда смерть, она проблемы, болезни, они у человека наступают не в результате того, что Бог его наказал, а в результате того, что человек ведет неправильный, нездоровый образ жизни. Да, он не вовремя ложится спать, да, он питается на бегу, на ходу, на скаку, да, а потом говорит, что, ну, то есть в результате его неправильного питания у него появляются проблемы там с зубами, с желудком. То есть это не ответственность Бога, это ответственность человека. И Бог, он как раз спасает что? Намного глубиннее. Он спускается в ад. И этот ад, то есть мы межеместо ада не можем показать, где находятся вот души грешников. А это как раз состояние внутреннее человека. То есть и Богу важно что исцелить? Исцелить понимание, первопричину всех бед человека. И те же, скажем, болезни, как блаженный Феодорит, он говорит о том, что это слуги Божьи. То есть это не наказание, это Бог сидит и придумывает, чем бы человека наказать. А это некие подсказки, что человек идет не туда, что он что-то делает не так. Богу не хочется видеть человека страдающим, но результат его неправильных действий приводит к тому, что у него болит живот. Результат, да, неправильных действий приводит к тому, что у него болит голова. То есть и Бог говорит, что вот ты вот так вот не делай, не нужно. И он спасает внутренний мир человека. Потому что очень часто, да, человек неправильно питается. Почему? Потому что он заедает свои проблемы. Он, у него болит голова, потому что он изрядно выпил. Почему? Потому что он заливает какую-то свою боль. Поэтому Господь, он спускается в ад, даже мы можем сказать, внутренний человека, для того, чтобы его спасти, достать оттуда.
Угу. Почитаем святых отцов, дорогие друзья, на радио «Вера». У микрофона диакон Игорь Цуканов. Мы беседуем сегодня со священником Анатолием Гловацким, клириком Троицкого храма города Химки. И вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Добрый вечер, дорогие друзья. Еще раз приветствуем вас на Светлом Радио. Это программа «Почитаем святых отцов». У микрофона диакон Игорь Цуканов. И сегодня мы беседуем со священником Анатолием Гловацким, клириком храма Троицы Святой города Химки. Сегодня мы вместе с отцом Анатолием читаем святителя Иоанна Шанхайского и его работу, которая называется «О чем молился Христос в Гефсиманском саду». Ну, наверное, отец Анатолий, вот следующая цитата, которую нам сейчас предстоит обсудить.
«В эти минуты Спаситель не один, ибо Отец не всегда». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 29 стих, и Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих. «Но дабы почувствовать всю тяжесть последствий греха, Сын Божий добровольно допустит своей человеческой природе почувствовать и ужас разобщения с Богом. Этот страшный миг будет невыносим для святого безгрешного существа. Сильный вопль вернется из уст его. Боже мой, скуя мя еси оставил». Евангелие от Матфея, 27 глава, 46 стих. «И в преддверии этого часа наполняется ужасом и возмущением святая душа».
Речь идет о богооставленности.
Да, то есть он испытал, что такое ад. То есть он действительно пережил вот это вот состояние, да, вот такого ужаса, тьмы. То есть он действительно воспринял человеческую природу. В нашей жизни тоже есть такие люди. Мы встречаем там на лестничной площадке, мы встречаем там в метро, это иногда бывают наши знакомые, о которых мы говорим о том, что такое впечатление, что ты живешь как в аду. Угу. То есть интересное такое замечание тоже святых отцов XX века о том, что ад — это не только место, это не место, где будет находиться когда-то душа человека, а это действительно состояние человека, и это состояние оставленности. Здесь не зависит от возраста, здесь не зависит от должности, здесь не зависит от зарплаты, а это именно решение человека жить без Бога. И Господь, Он воспринимает это состояние. Почему и да, святитель сегодня обращает наше внимание. То есть Господь принял это состояние человечества для того, чтобы не потопить, да, его, как однажды. Да, вот он потоплен был, потоплено было человечество, грешники были истреблены. А любовь Божия, она как раз заключалась в том, чтобы помочь человечеству выйти из этого состояния. Но Бог дает человеку право выбора. То есть быть ли в этом состоянии, погружаться ли туда, или наоборот, выходить из этого состояния. Бог не может как бы достать из этого состояния насильно человека. Вот все, хочешь не хочешь, надо отсюда выходить. Угу. То есть человек должен сам принять это решение, что ему там плохо. Да, иногда люди могут задать нам вопрос, а почему Бог вообще, в принципе, создал такое место, как ад? Святые отцы как раз и говорят о том, что не Бог его создал, а это человек создает. Да, о том, что такое место, где он сам выбирает быть не с Богом, не в его благодать, не просить его о помощи, о вразумлении, а пытаться самому как бы себе помогать. И сам инструмент, в принципе, помощи, да, для себя формулировать так, как он считает для себя нужным. Как человек, который страдает, да, там, от того, что лишнее, да, там, выпивает. Он думает, что для него помощь, она в чем заключается? Не в том, что ему скажут, как начать вести здоровый образ жизни, а сбегать за бутылочкой, да. Соответственно, вот здесь многие люди, да, у них проблема не с алкоголем, да, у них там проблема со сладким, опять же, внутренняя какая-то депрессия. Это значит, что человек, он уже находится в этом состоянии ада. То есть и любовь к раз Божья, она в чем заключалась, что Господь это пережил. Он понимает, насколько человеку плохо, да, как люди некоторые размещаются и говорят о том, что вы не понимаете, насколько ему плохо.
Да-да, Господь понимает.
А Господь-то Он понимает. И как раз Евангелие, оно о чем говорит? Почему Евангелие — это благая весть? О том, что Бог, Он понимает, насколько тебе плохо.
Я вот еще, знаете, думаю в этой связи вот о чем, что я не помню, ну, тоже это святоотеческое такое более-менее общее место, о том, что Господь входит в нашу смерть, то есть вот становится человеком, проживает человеческую жизнь и даже входит в нашу смерть. И это нужно для того, чтобы мы даже в смерти, умирая, не остались одни без Него. Вот Он нас сопровождает не только в нашей жизни, но даже в нашей смерти. И вот когда Господь, Сын Божий, испытывает состояние Бога оставленности, когда он испытывает вот то, о чем вы сказали, состояние оставленности, одиночества. Вот не значит ли это, что он входит и в это состояние тоже для того, чтобы помочь тем людям, которые в нем пребывают? Ну, фактически это состояние, как, наверное, действительно состояние ада. Ну, что ад — это место, ну, как бы, условно говоря, место, где нет Бога. Это не место, конечно, но состояние обезбоженности. Вот не для того ли входит Спаситель в это состояние, чтобы помочь тем людям, которые вот находятся без Бога, чтобы помочь им эту связь с Богом все-таки обрести? То есть после этого мы уже не можем сказать, что люди, которые... ну вот как-то оказались в состоянии безверия или вот какого-то такого одиночества духовного, что вот им Христос уже все, Христу никогда них не достучаться. Он вот может достучаться даже там, потому что он там тоже был. Вот можно ли так рассуждать?
Я думаю, что очень хорошая мысль для размышления того, что действительно Господь, он сам, пережив, да, вот эту смерть, понимая, насколько это тяжело, может и нуждающимся, как в послании к евреям, апостол Павел говорит, помочь. Угу. Но здесь, наверное, очень важный момент, то, что человек действительно, он нуждается, он призывает Бога себе в помощь, угу, пережить вот этот переход. Потому что многие святые отцы как раз говорят о том, что смерть — это как раз некая тайна. Тайна перехода человека в другую жизнь. И действительно, ну, как бы до конца мы можем не понимать, да, размышлять много над этим, потому что там многое, да, покрыто каким-то таинственным, да, такой завесой тайны. И Бог, действительно, Господь наш Иисус Христос, как Бог, Он может помогать тем людям, которые действительно прибегают к Его помощи, просят Его о помощи, и Он действительно, Он может в этот тоже период поддержать и помочь. Действительно, те крестные страдания — это выражение любви. Соответственно, и здесь тоже забота тоже может быть неким таким поддержкой. Опять же, в праздник Успения мы вспоминаем, да, как Господь принимает душу, да, Пресвятой Богородицы, и на иконе как раз Успения мы можем видеть о том, что Богородица лежит в гробу, и маленькая, да, ее душа, как символ, да, Господь же держит ее на руках. И здесь, да, действительно такой интересный символ, что Господь, Он может помочь душе человека действительно встретить там, и мы знаем о том, что такого святого, как Макарий Египетский, тоже Господь его встречал, да, там, на небесах. Соответственно, здесь вполне возможно, что такой переход, да, вот человека, как и Господь сам пережил, он может тоже в этот период тоже человека поддержать. Наверное, стоит подчеркнуть нашим радиослушателям, что вот этот момент поддержки, наверное, важен, вернее, может осуществляться тогда, когда человек сам выстроил отношения с Богом и умеет вот этот диалог с Богом поддерживать. Поэтому мы как раз и говорим о том, что и молитва, и участие в таинствах — это как некое регулярное взаимодействие с Богом человека. То есть он не просто делает то, что хочет, и потом думает, а Бог его там встретит, он же любящий и понимающий, он там все простит. Нет, это некое выстраивание отношений, где человек тоже должен понимать, что на него тоже накладывается определенная ответственность в этих отношениях, а не просто требовать, что Бог, он же милосердный, он же должен помиловать. И, конечно, таким людям очень тяжело, когда они, в принципе, свою жизнь выстраивают с точки зрения долженствования. Кто, сколько и чего им должен.
Вот, знаете, отец Анатолий, я хотел сейчас другую цитату прочитать, но у нас так разговор вот идет, что я, может быть, сейчас прочту цитату, которую в конце хотел обсудить. Это фрагмент из, на самом деле, другого произведения тоже святителя Иоанна Шанхайского, но вот оно очень созвучно как раз тому, о чем мы говорим. Называется статья или работа «За что был помилован благоразумный разбойник». И там есть такие слова, пишет святитель Иоанн Шанхайский: «Взгляд разбойника на Христа пробудил в нем совесть. Ему ясно представилось различие между ним, Христом, и им самим. Тот несомненный праведник, прощающий даже своим учителям и молящийся за них Богу, которого называет своим отцом. Он же – убийца многих жертв, проливавший кровь людей, не сделавших ему никакого зла. Все лучшее, что таилось в нем, пробудилось и искало выхода. Он почувствовал страх грядущего над ним суда Божия. Отвратителен и ужасен стал для него грех. В душе он уже не был разбойником. В нем проснулись человеколюбие и милосердие. Со страхом за участь своей души в нем сочеталось отвращение к происходившему надругательству над невинным страдальцем. Беззлобие, всепрощение и молитва Христова поразили разбойника. Он сердцем понял, что рядом с ним необычный человек. Так обращаться к Богу, как к своему отцу, в час смерти мог лишь тот, кто воистину сознавал себя Сыном Божиим. Не поколебаться в своем учении о любви и всепрощении, перенося всю низость людской клеветы и злобы тех, коим творил благодеяние, мог лишь тот, кто был в тесном общении с источником любви или сам был им». И вот среди шума громких насмешек, злословий и ругательств он стал увещевать своего сотоварища, висевшего по левую сторону от Христа, перестать злословить его. «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». Евангелие от Луки, глава 23, стихи с 40 по 42. То был зов бывшего разбойника, а ныне нового ученика Христова, уверовавшего во Христа тогда, когда прежние ученики оставили его. Конец цитаты. Напоминаю, что это святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский. Вот... Отец Анатолий, здесь как раз то, о чем вы говорили, мне кажется. С одной стороны, в человеке, в этом в разбойнике происходит такой переворот, какой-то нравственный, а с другой стороны, здесь мы видим все-таки вот эту просьбу, вот эту мольбу ко Христу. То есть он как раз не отнюдь не считает, что поскольку он что-то там вот переосмыслил, то теперь Бог обязан его принять в Царствие Небесное. Он даже не просит ведь о том, чтобы его взяли в Царствие Небесное. Он говорит: «Помяни меня, Господи», да? Вот это ведь важно.
Очень важно. Даже вот вы сейчас читали цитату, да, святителя, и у меня таких есть мысль по этому поводу о том, что это как неких два пути человека. Он может стоять, роптать, возмущаться Богу и рассказывать, что вот он это не сделал, то не сделал, этого не хватает, еще чего-то не хватает. А может сделать маленький просто шаг человек, никого не виня, угу, а признать себя, да, вот, признать виновным в том, какая жизнь у него была, взять ответственность на себя. И, наверное, в этом и есть подвиг, да, вот, благоразумного разбойника, о том, чтобы не искать виновных, да, кто виноват, когда вот, скажем, назовем так, синдром Адама, да, когда вот Бог ему дал вот такую вот жену. Если бы ты мне не дал бы ее, я бы не согрешил.
То есть Бог и виноват.
Как бы да, в этом-то и была проблема, да, вот самого Адама. То есть Бог же его спрашивает. Даже у одного из святых есть такая мысль, когда Бог спрашивает Адама: «Ты где, Адам?» Ну разве вездесущий Бог не знает, где Адам? Говорит, по смыслу ее можно даже перевести так: «Адам, ты еще со мной? Или уже ты напротив меня? То есть ты уже не видишь моей любви и заботы, то есть отошел от меня». Отсюда и начинается как раз совершенно другой образ мышления. Угу. Да, то, что мы называем адом, когда человек постоянно всем недоволен. Да, то есть мы видим два таких состояния. То есть два разбойника – это два символа, да, человека любого. То есть один может быть постоянно недовольным, возмущаться, говорить, как этот разбойник, да, о том, что «ну давай, ты себя спаси и нас заодно». Вот, соверши там чудо, и мы как раз вот тоже под этот шумок, да, тоже выгоду какую-то получим. А есть другой путь о том, что то, какая у тебя жизнь была, никто не виноват. Это полностью твой выбор, потому что ты там делал. Бог за тебя не приходил и не говорил ничего, не делал за тебя ничего. И человек действительно, можно сказать, в чем его покаяние заключалось. О том, что да, Господи, если бы у меня была возможность, я бы... жизнь, которую ты мне дал, прожил бы совершенно по-другому, использовал эти возможности. И Господь, видя это состояние, да, вот святитель Иоанн как очень интересно, да, вот подмечает очень тонко, все возможности, да, как бы всплыли в его жизни. И вот эта жизнь, которую он прожил, она как бы стала для него в какой-то момент тут же отвратительной. Как глубина, вот, да, вот как святитель очень живо передает это его состояние. И в этом и есть, да, вот это искупительная жертва Спасителя, как раз он и показывает, ради кого он ее совершает, что, встретившись с Богом, да, как люди иногда себе представляют, они думают, что придут на частный суд. Бог достанет их личное дело, будет там листать и спрашивать, почему там в таком-то году, такого-то числа, да ты там в такое-то время сделал такой-то грех. Но Бог, он не будет мелочиться, да, как в Евангелии от Матфея говорится о том, что Бог, он различает, как пастух отличает одно, допустим, животное от другого, четко понимая, да, их разницу, так и Бог, он четко понимает разницу между теми людьми, которые хотят идти по одному пути и по другому пути. Для него это все понятно, ему не нужно каких-то вот этой мелочевки, да, кто и когда что-то сделал. А это состояние внутреннее, да, когда в какой-то момент человек все для него стало ясным и понятным. И вот эта искупительная жертва, она как раз очень четко показывает, да, что в какой-то момент после встречи становится все для человека ясно.
Почитаем святых отцов.
Почитаем святых отцов на Светлом радио. Напоминаем, дорогие друзья, что сегодня мы беседуем с отцом Анатолием Гловацким, клириком Троицкого храма города Химки, о произведении святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, которое называется «О чем молился Христос в Гефсиманском саду». И сейчас мы как раз можем, наверное, обсудить следующий фрагмент этой статьи.
Христос знает, что когда страдания достигнут наивысшей степени, он будет совершенно одинок, и в эту минуту человеческая воля его может пожелать избежать страданий. Да не будет же этого. Пусть ни на одно мгновение человеческая воля его не разойдется с божеской. Об этом и молит человек своего небесного Отца. Если возможно, чтобы человечество восстановило свое единение с Богом, помимо нового страшного преступления против Сына Божия, пусть лучше не будет этого часа. Но если только так человечество может быть привлечено к своему Создателю, пусть и в этом случае исполнится благоволение воли Божией. Пусть будет воля Его, и пусть человеческая природа Иисуса даже в самые ужасные мгновения не пожелает ничего, кроме одного — исполнения воли Божией, совершения Божьего домостроительства. Об этом именно молится Христос в саду Гефсиманском. Сильным воплем и со слезами в дни плоти своей принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Послание апостола Павла к евреям, 5 глава, 7 стих.
Вот очень, это, в общем, такое заключение этой статьи, мне кажется, вот оно очень важное, потому что вот фактически речь ведь идет о том, что о чем Христос молится Богу Отцу в Гефсимане, о том, чтобы ему хватило твердости и мужества, и веры вот для того, чтобы не ухватиться за свою волю, за свое желание избежать страданий. То есть за то, чтобы он до самого конца горел именно желанием исполнить волю своего отца.
Помог провести спецоперацию по спасению человечества.
Да. Потому что вот мы все знаем вот эту вот такую православное правило о том, что в конце каждого нашего прошения молитвенного нужно добавлять «Но да будет воля Твоя, а не моя, да будет так, как Ты хочешь, Господи, а не как я хочу». Мы к этому привыкли, это такое благочестивое уже, некоторое такой благочестивый навык. Существует он, конечно, правильный, но это, наверное, восходит вот именно к той в Гефсиманской ведь молитве, да, потому что Господь именно об этом и молится. «Да будет воля Твоя, а не моя, и даруй мне вот силу для того, чтобы я до самого конца сохранил Тебе верность».
Многие святые отцы как раз об этом и говорят, о том, чтобы наша воля, она была созвучна с волей Божьей. когда и мы просим о том, чтобы Господь через причастие, через таинство церковное, Он послал нам Духа Своего Святого. Для чего? Для того, чтобы наш Дух, да, он был созвучен Духу Божьему. Для чего это все? Чтобы мы могли творить волю Божью. Почему? Потому что человеческая очень часто воля, искаженная грехом, да, она хочет творить намного проще то, что свое. Оно же как-то так хорошо приносит человеку удовлетворение.
Главное, я же знаю, что мне нужно.
Да, и у нас поэтому и есть такой грех, он называется сладострастие. С чем он связан? Не с тем, чтобы есть сладкое, а услаждаться тем, что человек делает, он делает то, что он хочет, и услаждается. И других еще заставляет, чтобы они делали так, как он хочет, потому что это ему приносит удовлетворение и радость. А Господь, Он как раз и говорит о том, что нужно уметь, да, то есть если все будут творить только то, что им хочется, то есть здесь есть возможность стать не творцом, да, не творить, а натворить.
Угу.
И здесь, казалось бы, все рядом, но результат, да, совершенно другой будет для других людей. А когда человек соизмеряет свою волю с замыслом Творца, он тогда и становится ближе к другим людям, он тогда и снисходительный к другим людям, да, а не только свой какой-то интерес, да, вот там получить от какой-то или какую-то выгоду, да, там даже иногда от других людей или от ситуации. Поэтому мы и просим, чтобы Господь действительно научил нас творить волю Божью, чтобы мы были созвучными для чего? Для того, чтобы действительно нести пользу и нести благо. Потому что иногда человеку кажется, что он несет благо, но оказывается, он не несет благо, да. А как результат, да, мы потом видим, что это хуже. Да, когда, ну, пример простой, когда люди любят своего ребеночка и покупают ему шоколадки, да, а он потом привыкает, что он другую-то пищу не кушает, угу. А потом у него начинаются проблемы с зубами, начинаются проблемы с желудком. И результат-то он как раз, они хотели-то как лучше, а получилось-то плохо. И в многих каких-то ситуациях очень часто так бывает, когда человек просто делает так, как он, ему кажется правильным и хорошо. Опять же, все знают, что там ребенка в школу водить, да, не все всегда детки хотят туда идти, не каждое утро туда хотят идти. А результат какой, если ребенок наш не будет развиваться? Да, он не станет хорошим специалистом в какой-то области. А чтобы стать специалистом, это всегда связано с неким напряжением, с трудом связано. И здесь мы понимаем, что благо, оно заключается в том, чтобы потихоньку, маленькими порциями приучать своего ребеночка, да, трудиться и угу. делать, нести вот это благо. Поэтому мы и просим, конечно же, чтобы Господь нам, каждому, помог. Почему быть созвучными с волей Божьей? Что не так, как я считаю, что будет лучше, а, Господи, подскажи, как лучше в этой ситуации, чтобы было максимальное благо там, для моего ребенка, для знакомых, там, родных, коллег.
То есть в этой, вот в этом контексте, наверное, вообще можно говорить о том, что, наверное, правильнее молиться, не подсказывая Богу, как он вот, должен поступить,
да.
А просто молиться о том, чтобы он управил по своей воле, так как вот
конечно.
Он считает, что будет правильно. Не то, что считает, а знает.
Обратите внимание, что Соломон, когда Господь спросил его, чего ты хочешь, да, в молитве,
угу.
Можешь золото просить, чего угодно, да, жизни твоих там, вернее, врагов отца, он попросил мудрости. И вот это, наверное, очень важная такая рекомендация, которую мы действительно должны просить, когда что-то не происходит так, как мы видим, было бы лучше, да, как, ну, нам кажется, чтобы было бы лучше.
Удобнее.
Удобнее даже. Мы должны просить вразумления у Бога, то есть корректировки своего прошения, потому что мы-то просим, это нам кажется, с нашей точки зрения, кажется, что так лучше будет, да, человеку. А Господь нам подскажет, вполне возможно, что наше желание, оно благое, но мы можем осуществить, да, поэтапность некую наших шагов, чтобы человеку принести благо, и он это понял. Потому что человек может думать, что хорошо, если вы за него что-нибудь сделаете, да, то есть купите ему квартиру. А Бог, он понимает, что для человека это не будет благом. А лучше, если вы человека вдохновите на то, чтобы он сам, да, это сделал. потому что это его будет заслуга, и он потом, ну, действительно будет понимать, что он это может. И раз Бог понимает, что человек это может сделать, за него не нужно это делать. Поэтому и здесь мы просим у Бога вразумления нам, как помочь этому человеку. Даже иногда избавить человека от какой-то страсти. Так знаете, да, такую историю, когда родственники привели, притащили человека, который страдал от алкоголизма. Его спрашивает врач: больной, как давно вы страдаете? Говорит: доктор, кто вам сказал, что я страдаю? Я получаю от этого удовольствие. И вот пока вот человек получает от этого удовольствие, страдают его близкие, родные, там, знакомые, коллеги, а человек получает от этого удовольствие. К сожалению, в этом состоянии человеку очень тяжело помочь. И как раз мы просим о вразумлении, как действительно человека этого вразумить, чтобы он увидел, что он мучается, страдает, что он живет в аду, и близкие, которые его окружают, тоже мучаются и страдают в аду. И чтобы Господь действительно помог нам, нас вразумил, да, до этого человека эту проблематику донести, чтобы человек хотел от нее избавиться.
Ну вот, наверное, тогда последнее место, которое хотелось еще зачитать из статьи владыки Иоанна Максимовича, звучит оно так. «Добровольно выпив до дна всю чашу душевных и телесных страданий, Христос прославил Бога на земле, совершил дело по величию не меньшее, чем само сотворение мира». Он восставил падшую природу человека, примирил божество и человечество и сделал людей причастниками божеского естества. Вот как интересно, он заключает свое произведение, что восстановление падшей природы человечества – это дело не меньшее, чем сотворение мира.
Это глубина восприятия этого события святым человеком. И он до нас, вот благодаря вот этой статье, пытается донести очень важную мысль о том, что вот… Братья и сестры, задумайтесь о том, что, да, мы считаем, что сотворить мир, да, это действительно глобальное такое явление, но и спасение человечества, то есть любовь к каждому человеку таким, какой он есть, да, вот Бог же, он не приходит и не говорит, что «я тебя не люблю, ты мне не нравишься», а он нас любит такие, какие мы есть. Те, кто приходит причащаться, ну, просто если люди не живут каким-то откровенно, да, в каких-то таких грехах, мы их всех причащаем. Это как раз показатель того, что Бог любит каждого человека. Тот, кто захотел прийти, да, к Богу, тот, кто захотел изменить и исправить свою жизнь. И это ли подход, видение, спасение, вот эта спецоперация проведенная, изменение вектора движения всего человечества? Ведь из Евангелия мы знаем о том, что в древнем укладе, да, каким был ад, он работал в одном режиме. Человек только туда попадал, да, и души не могли оттуда выйти. И почему как раз, когда у нас и в субботу вечером, в воскресенье утром лежит у нас на центральном аналое икона Воскресения Христова, там есть сломанные двери, там есть сломанные замки. Это как раз освобождение, да, вот узников. Да, все, кто были узники эти, это души, да, усопших, те, кто жили воскресением Христом, да, Господь оттуда всех освободил, дал им эту возможность жить уже совершенно по-другому. И действительно мы, будучи, да, через причастие сопричастниками этой великой победы, то есть вот этого нового этапа, нового завета, то есть, а это и как раз есть, то есть на одну ступеньку ставит святитель, да, вот это такое, скажем, событие воскресения Христова, да, спасение всего человечества, как некой новой этапы, новых взаимоотношений между человеком и Богом.
В некотором смысле создание человека заново, воссоздание человека,
да,
заново.
И тоже богослужение Великой Субботы, оно говорит нам о Иисусе Христе как новом Адаме.
Спасибо огромное, дорогой отец Анатолий, за этот вечер, проведенный вместе с нами, вот в нашей студии, вместе с нашими радиослушателями. Ну, мне кажется, что хотя, опять же, мы с вами пока не на этапе вот переживания Страстной Седмицы находимся хронологически, но это такие события, о которых, ну, стоит размышлять как-то регулярно и обращаться к ним. И вот такая замечательная статья святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, которая, еще раз напомню, называется «О чем молился Христос в Гефсиманском саду». Вот сколько мы разных таких смыслов и, может быть, не всегда очевидных вместе с отцом Анатолием нашли. Спасибо огромное. Напоминаю, что это была программа «Почитаем святых отцов». У микрофона был диакон Игорь Цуканов и священник Анатолий Гловацкий, клирик Троицкого храма города Химки. Мы услышимся с вами через неделю. Большое спасибо. Всем доброй ночи. С Богом.
Всего доброго.
Почитаем святых отцов.